страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Сегодня вторник, 22 января. Анастасия Гвоздик, Ирина Латышинская, Александр Анисимов. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Это передача «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наше путешествие по Божьему Слову. Мы читаем Священное Писание. И мы пока еще с вами в третьей книге «Царств». И у нас интересный такой переломный момент. В прошлый раз многие из вас писали по поводу церкви, по поводу роли церкви в жизни христианина. Действительно, на первом месте стоит Бог, но Бог приводит нас в свою церковь. Бог делает так, что мы общаемся с другими людьми. Сказать о том, что я христианин, но не хожу в церковь, и вот это все равно, что сказать, я футбольный болельщик, но на стадион я не хожу, да и, в общем-то, по телевизору матчи не смотрю или там в интернете, я болею сам по себе. Хотя, конечно, как любая аналогия, эта аналогия довольно натянутая, наверное, можно быть футбольным болельщиком и не смотреть матч, не ходить на стадион. Настоящие болельщики скажут: не-не-не, нельзя. Вот я знаю таких болельщиков, они говорят: ты болеешь, да, на матчах бывает. Нет, да, какой-то вообще. Вот, как-то так. Вот, но здесь-то оно еще более серьезно, потому что это общение с Богом, которое мы действительно можем получить где угодно, потому что Бог везде, но это также общение с другими верующими. Где найти других верующих людей, где найти братьев и сестер, где найти проповедь Божьего Слова, где найти совместное поклонение. Вот тут ответы совершенно очевидны. Но дальше мы с вами переходим к удивительному совершенно этапу в жизни Израиля при Соломоне, потому что происходят две вещи. С одной стороны, огромное благословение. И вот эта мудрость Соломона, она становится довольно известной. Да? Вы помните замечательный эпизод про царицу Савскую, которая пришла и которая поняла на самом деле, что да, ей рассказывали про Соломона удивительные вещи, но то, что есть на самом деле, еще круче, чем все то, о чем ей рассказывали. Значит, она не только не разочаровалась, знаете, как бывает иногда, что на что-то смотришь и понимаешь, что, ну, об этом, конечно, говорят, это расхваливают, но это переоценено, да, вот слишком уж расхваливают. Она, в общем, сказала фактически, что это недооценено, и что это гораздо интереснее, гораздо больше, чем все, что можно себе представить. Причем, тут есть очень важный момент, друзья. А знаете, почему оно больше, чем можно представить? Потому что Бог больше, чем человек мог бы себе представить. А царица Савская увидела в этом Бога, в том, что происходит. И мы с вами опять-таки к этой теме вернемся. И ведь царица Савская, встреча с царицей Савской, это, друзья, один из эпизодов, понимаете? Один из. Были и другие. Священное Писание, священный автор пересказывает нам один, чтобы нам понятно было. И это пример того, что происходило. Вот это одна сторона. И тут же, соответственно, богатство Израиля, тут же тот факт, что цари, правители сопредельных государств, больших, маленьких, там, конечно, маленькие были государства, это понятно. Да, но они несут Израилю свои дары, и они как-то вот хотят с Израилем выстраивать хорошие отношения. И параллельно с этим происходят еще две вещи. Об одной из них мы будем говорить сейчас, сегодня, а о другой будем говорить завтра. Вот одна из них — это испытание богатством, испытание роскошью. И это, конечно, испытание приоритетов. Вот где будут приоритеты Соломона, где будут приоритеты Израиля? И на самом деле, конечно, это испытание для всей церкви также. Часто говорят о том, что государственное признание стало для церкви гораздо более тяжелым испытанием, чем гонение. Гонение первых веков христианства церковь выдерживала. Она понимала, за что гонят. Она понимала, что с этим делать, как быть. И была готовность к мученичеству. А вот такое обогащение и принятие со стороны государства, даже такую попытку поглощения со стороны государства. Вот эта церковь было выдержать гораздо сложнее. Рассказывают историю, ее рассказывают по-разному, поэтому я не буду упоминать имен, про то, как один из святых церкви попал в Рим, и как, какой-то из римских пап ему проводит экскурсию по Риму, показывает это огромное богатство Рима, и говорит, а ведь папа наследник Петра, да? Вот. И говорит, понимаете, говорит, мы ведь уже сейчас не можем сказать слова Петра, серебра и золота нет у меня, Деяния апостолов, 3 глава. Вот, потому что и серебра, и золота более чем достаточно. На что этот святой так посмотрел на папу и говорит, ну да, но ведь вы же не можете сказать и следующих его слов. «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Вот церковь не может сказать первого, серебра и золота нет, да? Серебро и золото есть. Но и второго тоже. Вот что происходит? А теперь давайте на минутку отвлечемся от церкви в целом. Ведь церковь состоит из конкретных людей, призванных Богом. Из вас, из меня, из Ирины, из Насти Гвоздик. Да? Вот из каждого из нас. Давайте подумаем вот о чем. В нашей жизни бывают разные испытания. И одно из испытаний – это испытание богатством. Причем богатство бывает разное. Для кого-то двухкомнатная квартира собственная – это уже богатство. А кто-то скажет, фух, двухкомнатная. Вот. Так или иначе, каждый из нас это испытание проходит. И дальше вопрос. А что мы с этим делаем? А как меняются наши приоритеты? А что происходит при этом в наших отношениях с Богом? Вот когда кажется, что есть все или почти все, что в отношениях с Богом? Мы будем читать, например, о том, что на кораблях Соломону привозили обезьян и павлинов. Там серебро, обезьяны, павлины. Вот, зачем ему обезьяны и павлины? Вспомните, мы ведь с вами читали, а я напомню, что архив этих передач вы можете найти на сайте theos.fm, в разделе передачи. Вспомните, пожалуйста, что мы с вами читали об Израиле в пустыне. Когда Израиль говорил, а нам есть нечего. И Господь давал им ману с неба. Господь послал им перепелов. Да, там были возмущения, там было все что угодно. Но об обезьянах и павлинах там никто не думал. Вот сравните Израиль времен Соломона с тем Израилем, который мы видели до сих пор. Израиль богатеет. И теперь вопрос, а что происходит в отношениях с Богом? А теперь давайте перенесем это на человеческую жизнь, на жизнь каждого из нас. Сегодня один из таких приоритетов в мире, я сейчас не буду оценивать этот приоритет, его можно по-разному оценивать, но он есть, это сделать карьеру. Вот молодой студент, у которого ничего или почти ничего нет, кроме юношеского задора. И тот не всегда, но обычно все-таки он-то есть. Вот он начинает подниматься по этой жизни, у него что-то в этой жизни получается, он чего-то в этой жизни достигает, у него есть дом, у него есть семья, вот, у него есть все, что хотите, есть дом в кредит и в банке счет, кругом почет чего еще, на всех консервах мой портрет, как пелось в одной достаточно такой известной в давние времена песни Юлии Кима. Так вот, а что еще? А где во всем этом остается Бог? Задумаемся о нашей жизни и также о том, как помочь тем людям, которые с этой проблемой сталкиваются. Проблема очень простая. Бог среди изобилия, поклонение Богу тогда, когда в жизни вроде бы все есть. Соломон действительно необычайно мудр. И тут были вопросы по поводу вот моей трактовки. Я напомню также, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Когда я сказал о том, что во многом это была мирская мудрость. Да, но при этом эта мудрость также необходима. Мы читаем книгу притчи, и мы начинаем понимать, как устроен этот мир. Соломон в книге «Экклезиаста». Книгу «Экклезиаст» мы обязательно с вами также будем разбирать. Это удивительная история. Это человек, который, имея все, вдруг приходит к разочарованию. И он понимает, что без Бога все это ничего не стоит. Вот это может быть история про каждого из нас. Как быть, как не потерять упование на Господа, как не потерять желание поклоняться Господу, даже тогда и тем более тогда, когда приходит процветание. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, или в наших группах ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, и всех остальных группах, в которых вы смотрите нашу трансляцию. Есть трансляции в Ютубе, есть трансляции в Одноклассниках, комментарии во время эфира. Либо мы с вами прочитаем сегодня, либо мы что-то перенесем на следующий раз и почитаем завтра. А сейчас давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. И мы молим Тебя, Господи, чтобы во все моменты в нашей жизни, в любой момент, когда мы ходим с Тобой, чтобы мы осознавали, насколько Ты нам необходим. И тогда, когда все очень плохо, и тогда, когда все средненько, и тогда, когда все классно, прибудь с нами наш Бог и учи нас, молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А у нас с вами сегодня 433-я встреча. И мы в прошлый раз остановились на 8 главе 3 книги Царств. Мы читаем о том, как освящается храм. Этот храм часто называют храмом Соломоновым. И в каком-то смысле это действительно так. Но, с другой стороны, это все-таки еще и храм Давида, потому что именно Давид подготовил все необходимое для строительства храма. И вот замечательная молитва, на которую я много раз уже ссылался, но я намеренно не читал ее, потому что хотел, чтобы сейчас вы услышали эту молитву. Это молитва освящения храма, и в этой молитве впервые звучит мысль о том, что небеса небес не могут вместить Бога, и, конечно, Бог не живет в храме. И когда мы с вами говорим о том, что вот храм – это дом Божий, нам нужно быть очень и очень внимательными, потому что тут мы рискуем скатиться к языческому представлению. Дом Божий, конечно, да, но не в том смысле, что Бог меньше этого храма, ну и, соответственно, нужен такой пышный храм, который все-таки по пышности превзойдет Бога, живущего в нем. Нет, соревноваться с Богом по пышности храм не имеет права. Бог не живет в храме. Он является людям в храме. Как-то сказали, один пастор, один проповедник сказал, и мне это очень понравилось. Он говорит, храм, который построили израильтяне, это скорее Божье приемное на земле. А сейчас еще интереснее, потому что Бог живет в наших сердцах. Это не значит, что наше сердце больше Бога, но это значит, что Бог решил так делать. Решил встречаться с нами, решил жить с нами через нас, через нашу жизнь, через наше сердце. А теперь давайте прочитаем 45 стих 8 главы 3 книги Царств. «Тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них». И дальше, «когда они согрешат пред тобою». Теперь смотрите, как здорово. «Ибо нет человека, который не грешил бы. и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую». Смотрите, сколько здесь сразу всего открыто. Сразу в молитве Соломон указывает на день, причем он не говорит, если это произойдет, он говорит, когда это произойдет. Он знает, что это будет, Дух Святой ему это открывает. Он указывает на день, когда израильтяне согрешат против Бога, когда они окажутся в плену, и при этом такое замечание как бы в скобках: нет ни одного человека, который не грешит. Это относится к вам, это относится ко мне. Ну, кто-то из вас вспомнит, конечно, первое послание Иоанна, 3 глава, 6, 9 стихи. Мы об этом обязательно будем говорить. Но также, читая и первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи, ну и конец 1 главы также. Каждый из нас нуждается в Божьем прощении, каждый из нас нуждается в покаянии. Читаем дальше. «И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему». Именно это, кстати говоря, и сделает Даниил. Вы помните, он молится, и его окна открыты в сторону Иерусалима. Это 6 глава книги пророка Даниила. Вот когда ему официально-то нельзя молиться. Но то сказал царь Персии Дарий, а это говорит царь всех царей, Бог. И, конечно, Даниил больше слушает Бога. И обратите, пожалуйста, внимание, что Даниил, один из самых чистых людей в Ветхом Завете, молится и говорит о всем народе: мы согрешили. Кстати, ровно так же поступает и Неемия. Перечитайте молитву книги пророка Неемии, 1 глава. «Мы согрешили, мы виновны». И еще один интересный момент. В начале этого фрагмента мы читали, когда они придут в себя. Вот можно выйти из себя, а можно прийти в себя. Вот когда человек приходит в себя, по-настоящему в себя, не замыкается в себе, но приходит в себя, вот тогда он приходит к Богу. 49 стих. «Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Обратите внимание, здесь не сказано «услышь из храма», сказано «услышь с неба». Ну и потому что храма тогда уже не будет, он будет разрушен. И потому что обитает Бог, конечно, в небесах небес. 50 стих. «И прости народу своему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи». Помните, да, я не случайно сегодня ссылался на Даниила, а вот тут параллельно две вещи, два образа. Из Египта и железной печи. Помните, о чем, да? Если что, слушайте нас дальше. Обязательно дойдем до 3 главы книги пророка Даниила. Еще к этому обратимся. «Да будут уши твои и очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта. Владыка Господи». Да, сразу мостик, который перебрасывается к Моисею, сразу вот эта перекличка поколений
И знаете, кто объединяет всех этих людей? Бог, конечно. Потому что все-таки Моисей и Давид в чем-то похожи, но в чем-то они очень и очень разные. И главное, что объединяет их, это не качество их характера, а Бог, которому они служат. И этому же Богу служим и мы с вами. 54 стих. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня. Руки же его были распростерты к небу. Это вот по поводу того, как молиться. Есть люди, которые очень интересуются вопросами правильных молитвенных поз. На самом деле, конечно, главная молитвенная поза — это молитвенная поза сердца и души. Положение души. Она встала на колени. Сердце преклонилось перед Богом. И вот это, конечно, главное. Но все же мы читаем совершенно конкретное указание на то, как Соломон совершал молитву. Он стоял на коленях перед Богом. Сейчас он встает после молитвы. Но во время молитвы он также воздевал руки свои к Богу. И дальше мы читаем благословение, которое он произносит, и огромное жертвоприношение. Это большой, серьезный праздник. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу, читаем мы в 62 стихе. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилева. Я не могу себе представить столько жертвенных животных. А дальше праздник, пир. Я сказал, что все это было серьезно. Да, конечно, но все это было также и весело. 64 стих. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав, до реки Египетской, пред Господом Богом нашим. Ели и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма 7 дней и еще 7 дней, 14 дней, ну и так далее. Это радостное время. Как бы мы ни относились к этому храму, Господь его принял. Господь его освятил. То, что происходит между Богом и Соломоном, это встреча, в которой главный герой все-таки сам Бог, конечно. И вот в 9 главе эта встреча продолжается. Бог является Соломону, чтобы ободрить его. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Сделал все по молитве твоей. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни». Кстати, вот эта фраза, эти слова помогают нам понять, что означают новозаветные слова о том, что мы, тела наши, храм Бога живого. То есть Бог живет в нас, Он открывается через нас. 4 стих. «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя, сидящий на престоле Израилевом. Смотрите, что мерка, эталон — это Давид. По-человечески это невысокий эталон, для Соломона все-таки оказался слишком высокий. Давид ходил перед Богом в чистоте сердца. Он каялся и каялся совершенно искренне. Да, он падал, но после этого он вставал, и вера его оставалась сильной и крепкой. Вот ходить по стопам Давида. Что же сегодня в церкви? Сегодня в церкви лицемерия слишком много. Если вы любите благочестивую внешность более чем благочестие внутреннее, если вас скорее привлекают благочестивые речи, чем благочестие сердца, и этими благочестивыми речами вы пытаетесь прикрыть нечестие сердца, то кого вы в конце концов пытаетесь одурачить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Бог продолжает. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов». Долгое время, кстати, именно так и было. Вот эта часть Божьих слов, она исполнена совершенно буквально по причине непослушания Израиля. Посмотрите на то место, где когда-то стоял храм. Там нет храма. Там стоит мечеть, и никто убирать ее оттуда не собирается. Почему? Да потому, о чем мы только что говорили. Потому что люди, Божий народ, отвергли Бога. 9 стих. «И скажут за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствие». Вот это идолопоклонство, оно начнется очень скоро. Оно начнется, в частности, в жизни Соломона. Пока у Соломона проблемы начинаются с Хирамом. 10 стих. «По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию. Царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: «Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?» И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня». То есть он выходит и говорит, ему это все не нравится. Особых последствий, кстати, здесь не было. Тем более, что царство расширяется, и действительно Соломон находится в зените славы. Это и военная слава, кстати, тоже. 26 стих. «Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных, корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Афир и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону». Ну, то есть, даже в этой ситуации Хирам продолжает сотрудничать с Соломоном. Ссориться с Соломоном, честное слово, никому не хочется. И 10 глава — это прекрасная иллюстрация успехов Соломона. Встреча с царицей Савской. Это одна из самых важных глав в Священном Писании. мы видим, насколько преуспел Соломон в свидетельстве о Боге. Да, это действительно свидетельство о Боге. Мы сейчас увидим с вами. И обратите также внимание на то, что это, очевидно, один из многих подобных эпизодов, которые происходили. Вся мощь, вся слава, все великолепие, вся мудрость, данные Соломону, даны с одной целью, чтобы Соломон свидетельствовал о Боге. Первый стих. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, вот я не случайно сказал, что это все для Бога, да, это свидетельство о Боге. Часто даже в детских Библиях говорят или рассказывают эту историю, она услышала просто о славе Соломона. Нет, 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 во имя Господа. И приходя к Соломону, она как бы пришла к Господу. Она пришла с неверием, а оказалось все гораздо лучше, гораздо красивее, гораздо богаче, гораздо великолепнее, чем то, что ей рассказывали. Мы читаем дальше. Пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону. Теперь смотрите, мне очень нравится эта фраза здесь. И беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснял ей. Я думаю, что долго продолжалась эта беседа. Знаете, такое бывает и сегодня. Может быть, не в таком объеме, но все же. Ты разговариваешь с человеком, в котором действует Бог. И ты понимаешь, что он открывает тебе глаза, среди прочего, и на тебя самого. Он тебе это объясняет. И вот реакция царицы Савской. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежды их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою». И дальше 9 стих. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. Я думаю, что перед нами покаяние царицы Савской. Она принимает Бога Израиля, она принимает Бога Яхве, она принимает и царство Соломона, царственный титул Соломона, как то, что дает сам Бог». 10 стих. «И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, которое подарила царица Савская царю Соломону». Вот это предназначение Соломона. Соломон через богатство, через вот всю эту красоту свидетельствует на самом деле о Боге. Вот ответ царицы Савской указывает на то, что она услышала подлинное свидетельство. Она поняла, что и как. Если Давид завоевывал победы в войне, то Соломон был призван для того, чтобы свидетельствовать о Боге в мире. И пока он это делает, Господь его благословляет. Но когда он от этого отходит, и благословение Божие начинает отходить от него. 11 стих. И корабль Хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней, и сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И вот постепенно строитель начинает уходить в свое строительство. 13 стих. «И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников». Иными словами, это налоги, в том числе и налог с продажи. Это подати, это дани, но это также дары, добровольные подарки. 16 стих. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева». По большому счету, вот это уже начинается такое хвастовство богатством. Куда все это девать? Да вот сюда. «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом». Ну и тут описывается, как все это было сделано. 20 стих. «И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. А из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломоновы считалось ни за что». А дальше еще интереснее. Давайте прочитаем. «Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов». Что-что? Да-да. Начинаются обезьяны и павлины. 26 стих. «И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме». Что? Разве мог царь набирать колесницы? Нет, конечно, не мог. Ему было запрещено это делать. Обезьянки, павлины, кони. 28 стих. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Зачем? Для того, чтобы показать богатство. И дальше. 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце». Что происходит с Соломоном? От зенита от высшей точки. Мы начинаем путь к падению. И начинается это с того, что царь отходит от Бога. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересные комментарии. Со вчерашнего еще дня интересный был комментарий Андрея. Андрей пишет о том, что на самом деле-то и сосудов в храме было больше, и площадь была больше. А может быть, это указывает на то, что любовь наша ко Христу должна быть больше, общение со Христом должно быть больше, и мы возрастаем в этом общении. Да, и это вполне возможное, вполне точное трактование. Вот, совершенно не обязательно, как, собственно, я сделал в эфире, говорить о том, что это увеличение, оно стало с каким-то таким, ну, я не знаю, изысканным, слишком изысканным, но необоснованным. Тут штука-то в том, что, к сожалению, увеличение площади храма, увеличение числа орудий в храме, да, вот всего того, что есть в храме, утвари в храме, оно не способствовало усилению любви к Богу в Израиле. То есть, может быть, по количеству больше, а по качеству ничего не меняется, даже отходит назад. Но да, действительно важно, чтобы мы возрастали в любви к Господу. Игорь напоминает нам такое стихотворение, или не знаю, кому напоминает, я впервые прочитал, не успел загуглить, посмотреть, откуда это. Может быть, из песни, из какой-то, не знаю, напомните, если что. Но очень хороший текст. «О, неужели царь вселенной, простор небес твоих так мал, что в хижине моей телесной ты храм воздвигнуть пожелал?» Вот да, оно про это самое. Оно про то, что действительно Господу доступны все небеса. Да, Господь — это Господь неба и земли. И при этом Он делает из нас свой храм, и при этом Он объединяет нас, собирает нас в свою церковь. Это не простор небес так мал, это любовь Его настолько велика. Вот вся вот эта история с храмом, конечно, это во многом проявление Божьей любви, той самой любви, которая в высшей степени проявилась в том, что Он нас спас. Интересная тут история такая разворачивается вот в ваших комментариях, потому что тут стоит вопрос про искренность. Не хватает нам порой искренности, пишет Жанна Михайлова. Кстати, здесь Казахстан активно слушает, я думаю, серьезно, так интересно, активно подключается. Вот, и по поводу искренности, и по поводу вопроса о том, что такое быть счастливым. Сергей пишет, что для него счастье — это любить ближних и жертвовать собой ради ближних, Когда мы научимся искренне любить, ничего плохого не будет. Сергей, вот я бы сейчас взял и согласился, но не могу. И скажу вот почему. А есть такое, ну, поветрие, что ли, сегодня. Давайте мы все будем счастливы. Давайте будем практиковать позитивное мышление. Вот библейские святые книжки про позитивное мышление не читали. Тут спрашивают, как настроение? Отвечают, не очень. Я смотрю наш комментарий. Пишут, замечательно, я не буду говорить, кто. Не знаю, наверное, перепутали комментарии с доской знакомств или с доской объявлений, но комментарий великолепен. Познакомлюсь с порядочной, доброй христианкой. Если есть такая, напиши. Вот. Значит, я говорю о том, что я таким образом порядочный и добрый христианин. Но все-таки порядочный, наверное, да. А вот насчет добрый. А что, всегда? Это действительно так? И тут ему сразу отвечают, добрых мало очень. Мужчина отвечает. Это кого? Добрых христиан или добрых христианок? Саша пишет, просто сердцем, как у Давида, порядочных и добрых уже нет. Они либо замужем, либо женаты. Это что, поэтому Соломон умножал жен, да? Значит, женщинам хотелось найти порядочного и доброго, но там у него там и так много жен. И еще одна, что ли, так? Нет, конечно. Нет, конечно, не так. Теперь давайте серьезно. Без Бога сердце человека развращенное, сердце человека лукавое. Вот состояние нашего сердца очень четко продиагностировано в Священном Писании. И мы читали, например, об этом в послании к римлянам. То есть без Бога наше сердце действительно ни на что не годится. И вот эти все разговоры о том, что, ребята, давайте жить дружно. Ребята, давайте мыслить позитивно. А, ребята, вы вот давайте смотреть на жизнь вот так весело и радостно и так далее. Вопрос. Вот я смотрю на жизнь, и не получается радостно. Я смотрю вокруг, и зачастую не получается радостно. Я смотрю в себя, внутри себя, внутрь себя, и не получается радостно. Что делать тогда? Тут пишут по поводу другого эфира, правда, но об этом же прощение просить нужно. Да, конечно, прощение просить нужно. И тогда мы начинаем понимать, что сами по себе вот эти разговоры о позитиве, о том, как, ну, давайте мы тут это самое будем такими все радостными и прочим, они не работают. Вот, ну, нельзя же себя обманывать, да, нельзя же говорить о том, что все так здорово, и вокруг меня хорошо, и во мне хорошо, а если что-то есть плохое, так это я просто что-то не понимаю. Нет, мир испорчен грехом. Вы испорчены грехом, я испорчен грехом. Вот этот человек, который пишет «познакомлюсь с доброй, порядочной христианкой», я думаю, что все-таки он понимает, что ключевое слово «христианка». Потому что, внимание, все женщины испорчены грехом. И дабы не было у вас сомнений, мужчины ровно так же испорчены грехом. И вот это как раз и есть ключ к тому, о чем мы с вами сегодня говорим. Богатство, процветание – становится плодородной почвой для того, чтобы на этой почве возник сорняк. Этот сорняк — это мысль о том, что у меня все хорошо, и Бог мне не нужен. Мне не нужен. А она, кстати, проистекает зачастую еще из одной мысли. Ну, Бог меня и так благословляет. У меня все здорово. Я такой праведный и такой смиренный. Руслан пишет, ничего не меняется, нынешний царь также умножает богатства свои, десятки резиденций, каждая в несколько миллиардов и так далее. Да, вот и мы начинаем думать о том, что вот у нас все классно. И совершенно не обязательно, опять, Руслан, вы сводите это к царям, к правителям и так далее. С царями и правителями Бог разберется. И наша задача молиться за власти для того, чтобы имели жизнь тихую и безмятежную. Помните, об этом апостол Павел говорит. Но вопрос у меня к себе, к вам, к каждому из нас. Я ловлю себя вот на чем. Вот купил новый компьютер, или там, не знаю, новый телефон, или даже прошел хороший, успешный, скажем так, эфир. Провели мы его нашей командой. Я такой, ой, Господь благословляет, здорово. Я забываю о греховности. Я забываю о том, насколько мне нужен Бог. Он нужен мне каждый день. И вот тут есть две крайности. Одна крайность, в которую нас загоняет сатана. Сатана нам говорит, ты грешник, у тебя никогда ничего не получится. А ты вот ничего хорошего из тебя не выйдет. И даже не пытайся. И жизнь отстой. Другая крайность. Ты праведник праведностью Иисуса Христа, но, в принципе, сейчас у тебя и так все хорошо. Но ты посмотри, вот у тебя молитвенная жизнь на подъеме, семейная жизнь на подъеме, 3 дня с женой не ссорился, на работе тоже на подъеме, зарплату на 5% подняли, при том, что там коммунальные платежи на 10% увеличились. Но, в принципе, хорошо же все. А Христос помогает даже не середину найти, а истину увидеть. Мир извращен грехом. Мы сами извращены грехом. Возмездие за грех – смерть. Но дана нам жизнь вечная в Иисусе Христе, потому что Он пошел на эту смерть. Во Христе я действительно могу все, что Он для меня хочет, при том, что без Христа я ничто. мы приходим к нему и говорим: «Господи, дай силы и дай, пожалуйста, этой радости». И он отвечает. Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.